под Москвой, в излучине реки Яузы, вплоть до революции располагался большой благотворительный городок. Здесь, в Сыромятниках, проживали, презревались и получали образование около 1000 человек. Кто построил здесь богадельню? Дом бесплатных квартир, ремесленное училище и начальную школу для бедных? На какие капиталы осуществлялась благотворительная работа? Создатель этого городка – Герасим Иванович Хлудов. Что мы знаем о разветвленном роде Хлудовых, купцов и предпринимателей? Слышали ли такую фамилию? О чем она нам говорит? Подавляющему большинству это имя незнакомо. Разве только старшее поколение знает Романа Хлудова из кинофильма «Бег», но этот персонаж не имеет никакого отношения к купеческому роду Хлудовых. Хлудовы – крупнейшие в дореволюционной России владельцы мануфактуры бумагопредельной, то есть хлопчатобумажной и ткацкой фабрики полного цикла, от производства пряжи до окраски и отделки тканей. Хлудовым принадлежала сеть фабрик и магазинов по всей России. Родоначальник династии Иван Иванович Хлудов, крестьянин деревни Поливаново Рязанской губернии Егорьевского уезда. В 1817 году, в 20 лет, он уехал в Москву. Он не имел склонности к крестьянскому труду и занялся торговлей скотом. Ивану хотелось стать производителем товара. Начал с малого, стал вырабатывать на ткацком стане шелковые пестрые кучерские кушаки. Первый кушак он удачно продал сразу же. Скоро прибавилось несколько станков. Надо знать, что в то время одежда простонародья не имела пуговиц, штаны, рубахи, верхнюю одежду подпоясывали кушаком, оборачивая его вокруг пояса несколько раз. Поэтому спрос на кушаки был большой. Иван был и ткачом, и красильщиком. Сам ходил на реку смывать бумагу, то есть мыть пряжу или ткань. Помогали ему братья Тарас и Савелий. Вскоре дело расширилось. В деревнях Хлудовы стали продавать своего производства нанку, так называлась хлопчатобумажная ткань. Появилась и торговая палатка в гостином дворе в Москве. Иван Хлудов умело вел дела и приобрел репутацию человека слова и чести. Был, по воспоминаниям современников, не учен, но имел довольно природного ума и был ревнитель просвещения. Сын Ивана, Герасим, учился в простонародном уездном училище, и, видя его успехи, Иван Иванович отдал его в практическую коммерческую академию. Так с ямщицких кушаков началась хлудовская мануфактура. Дети Ивана Ивановича Хлудова, братья Алексей, Назар, Герасим и несовершеннолетний Давыд Хлудовы, после смерти отца, умер он в 52 года, быстро развили семейное предприятие и в 1842 году учредили торговый дом полного товарищества над фирмой А, Н, Г и Д Ивана Хлудова сыновья. В 1844 году братья основали в Егорьевской Рязанской губернии бумагопредельную фабрику, работавшую на паровых машинах, выписанных из Англии. Алексей Иванович Хлудов сам ездил в Англию, изучал ткацкое дело. Продукция фабрики, а это было хлопковое волокно всех видов, отличавшееся качеством и разнообразием, было востребовано и известно как в России, так и в Европе. Производство ширилось, увеличивался товарооборот и, соответственно, доходы, достигавшие 6 миллионов в год. Вскоре, в силу разных причин, во главе предприятия остались Алексей и Герасим Хлудовы, которые в 1857 году совместно с известным поставщиком текстильного оборудования в Россию англичанином Людвигом Кнопом и купцом Козьмой Солдатенковым построили крупнейшую в стране кренгольмскую мануфактуру. Она располагалась в Нарве и включала бумагопредельную и ткацкую фабрики, то есть была мануфактурой полного цикла, от производства пряжи до отделки. Прибалтика была краем перспективным, ведь отсюда было легко осуществлять торговые связи. Нужно понимать, что в середине XIX века хлопок в России еще не произрастал, он был привозным. Монополистом на хлопковом рынке была Британская империя. Однако Хлудовы, благодаря предприимчивому и талантливому сыну Алексея Ивановича, Ивану, имели собственную контору в Америке и напрямую поставляли на свои фабрики хлопок сырец. Во времена войны севера и юга Иван на снаряженном из Англии крейсере под пулями вывозил последнюю партию закупленного сырья. Но его корабль был захвачен эскадрой северян. Хлопок на миллион долларов конфискован, а самого Ивана не без сложностей вызволил из плена русский посол. Стало очевидно, что нужно искать новые сырьевые рынки. Хлудовы и сосредоточили свое внимание на Средней Азии. Тогда же, в 1868 году, с Бухарским эмиратом России был подписан мирный договор. Связи и контакты всячески поощрялись правительством. Хлудовы начали вести переговоры об освоении земель, пригодных для выращивания хлопка. Однако Бухарский эмир, не желая пускать русских купцов и предпринимателей на свои земли, согласился на посредничество и по предложению купцов Хлудовых сам занялся выращиванием хлопка. Хлудовы же, получив паи, обеспечили собственное предприятие сырьем и уже в 1878 году начали поставлять хлопок из Средней Азии в Россию. Дело развивалось бы так и дальше, если бы не внезапная и очередная смерть. Иван Алексеевич, ему было всего 29 лет, заболел в Самарканде малярией и скоропостижно скончался. Так семейный бизнес практически полностью сосредоточился в руках Герасима Ивановича Хлудова. Не только стечение обстоятельств, но и потрясающее коммерческое чутье, которым обладал Герасим Иванович, позволило ему очень скоро стать одним из богатейших купцов страны. Например, он стал скупать недвижимость в Москве, которую перестраивал с помощью талантливых архитекторов и превращал здания в источники дополнительных доходов. Сам Герасим Хлудов был очень необычным человеком. Как говорили про него, смахивал на англичанина. Все делал по высшему разряду и тонко. Даже свою усадьбу, полуразрушенную и ветхую, купленную у чаеторговца Усачева, перестроил на английский манер и разбил в ней английский сад, спускавшийся к Яузе. Сюда, в усадьбу Высокояузного моста, в гости к Герасиму Хлудову приезжали важные особы, политики, финансисты. И не только потому, что он был гостеприимным хозяином и интересным собеседником, заядлым театралом и путешественником, он был еще и коллекционером. Одним из первых в Москве имел картинную галерею, где собрал прекрасные образцы русской живописи – Перова, Федотова, Тропинина, Айвазовского. Сильно изменила жизнелюбие сибарита Герасима Ивановича семейная трагедия. Умер в 21 год единственный и долгожданный наследник Павел. Всего в семье родилось 11 детей. Выжили только четверо дочерей. Хотя он и прежде жертвовал и на благоустройство находившихся неподалеку от его усадьбы крутицких казарм, и церкви при них, и на строительство психиатрической больницы Алексеева, и на богадельню при Егорьевской фабрике, все-таки он был человеком скупым и прижимистым. Его даже часто упрекали за это. Он мало заботился о работниках своих фабрик, которые, например, жили в огромных плохо отапливаемых бараках с нарами в 3 этажа. Он жалел денег на элементарное. Даже санитарные условия на фабриках были плохими. Почти сразу после смерти сына Павла Герасим Иванович приобрел большое владение на берегу реки Яузы, в Сыромятниках. Территория общей площадью 1,5 гектара включала старый жилой дом, хозяйственные постройки и фабричные корпуса. Здесь новый хозяин решил построить дом презрения для бедных в память об умершем сыне. Выделил для этого сумму в 500 тысяч рублей. Подробно прописал в завещании, как и на каких условиях должна будет существовать богадельня. «Если я при жизни не успею осуществить строительство, то обязываю наследников и душеприказчиков моих, начатое мною, докончить. Учреждение должно носить название моего имени». На отделку и устройство здания им было завещено 200 тысяч. Еще 30 тысяч положено в кредитное учреждение как неприкосновенный капитал, проценты от которого шли на содержание презреваемых. Через год, в 1885 году, Герасима Ивановича не стало. Дом презрения, ныне Сыромятнический переулок, дом 6 в Москве, был открыт в мае 1888 года. В нем находилась богадельня на 80 человек, 50 женщин и 30 мужчин, с домовой церковью, а также 87 бесплатных квартир для 150 вдов с сиротами, без различия звания, В основном это были обедневшие мещанки. Так как именно дочери Хлудова были попечительницами Дома презрения для бедных, то обнаружив, что средств на завершение проекта не хватает, они собрали недостающие 100 тысяч. Они же инициировали строительство дома бесплатных квартир, считая, что в Москве в подобных заведениях серьезный недостаток. Спустя еще 2 года на средства дочерей Хлудова были выстроены еще несколько зданий различного назначения. Так Александра Герасимовна в замужестве Найденова пожертвовала 100 тысяч на строительство дополнительных корпусов бесплатных квартир для вдов и сирот. Клавдия Герасимова, Вострякова, потерявшая 2 детей, вместе с мужем выделила еще 100 тысяч на возведение бесплатного народного училища, начальной школы на 60 учеников из числа проживающих в бесплатных квартирах сирот. Прасковья Герасимовна, Прохорова, в память о матери и о рано ушедшем муже в 1890 году дала денег на строительство отделения для слабых и одержимых недугами престарелых лиц женского пола, нуждающихся в медицинской помощи. Когда неожиданно умерла ее дочь Екатерина, она пожертвовала еще 150 тысяч на строительство 3-этажного здания, в котором разместилось бесплатное женское ремесленное училище, и построила на свои средства еще 1 корпус бесплатных квартир. Таким образом, в 1913 году в благотворительном городке в излучине реки Яузы в бесплатных квартирах, отапливаемых печами, а еще в том же году в квартиры было проведено электричество, проживало 570 вдов, не считая детей, в богадельне 105 человек. В ремесленном училище шить, вышивать и ткать учились 60 девочек, а в начальной школе обучались 95 мальчиков. Решительно все – проживание, питание, лечение, образование – предоставлялись презреваемым бесплатно. Но было условие – проживающие здесь вдовы ухаживали за больными. Мальчики, достигнув 13 лет, должны были начинать самостоятельную жизнь и устраиваться по профилю приобретенной профессии. Девочки начинали самостоятельную жизнь в 18 лет. Как правило, девушки устраивались в швейные мастерские белошвейками. Неприкосновенный капитал давал проценты, а содержание презреваемых в богадельне в год составляло 53 рубля на человека. Дефицит бюджета благотворительного городка ежегодно покрывался из личных средств попечительниц. Дом презрения для бедных существовал вплоть до революции. После революции вдовы и сироты, больные и презреваемые из богадельни вынуждены были разойтись. Добротные и основательно построенные здания новая власть приспособила под нужды новой жизни. Сначала это были разного рода конторы. Впоследствии здания отошли под научно-исследовательский институт Академии наук. В Советском Союзе тема купеческой благотворительности не поощрялась. Целый век нельзя было ни говорить, ни исследовать историю московской филантропии. Вероятно, поэтому сегодня нам сложно судить о мотивах людей, жертвовавших колоссальные суммы на бедных. Мы можем предполагать и выдвигать версии, что заставляло этих людей так поступать – имидж, семейное несчастье или страх наказания свыше за невыполнение заповедей. А может быть, это было просто воспитание? Ведь писала же в дневниках Варвара Алексеевна Морозова, урожденная Хлудова, «Просто так жить грешно. Нужно что-то хорошее делать».